Ну что, давайте тогда приступим к лекции. Лекторов знаете, тут не надо, наверное, представляться. Вот, и лекция у нас будет ориентировочно про отношения. Про отношения людей, про терапевтические отношения, про то, каким образом в них можно находить опору, получать какую-то эмоциональную или материальную поддержку, как они меняются, чем отличаются вот, терапевтические отношения, ну и так далее. То есть то, что касается системы отношений. Про систему отношений. Если вы начнете отслеживать развитие этой системы отношений у каждого человека, то начинается она с первичных отношений, которые проявляются, в общем-то, как отношения где-то в возрасте около 2 месяцев. То есть, когда возникает комплекс оживления. Но, по сути, и перед этим тоже эти отношения уже существуют. И эти отношения существуют как первичные вначале. Это отношения с матерью или тем человеком, теми людьми, которые заботятся о ребенке. И вот эти отношения являются первичными. Все следующие отношения вырастают вот из этих отношений. Потому что отношения, например, с отцом, скажем, появляются на фоне отношений с матерью. То есть возникает какой-то важный для матери человек, который таким образом обозначается. И, соответственно, в этом смысле это уже вторичные отношения. Дальше третичные отношения, там родственники, друзья, еще кто-то, а вот другой там мальчик пришел или девочка в гости, вот как они будут вместе делать, и так далее, и так далее. То есть, как бы, это некое такое дерево, в основе которого лежат первичные отношения. И в этих первичных отношениях закладывается, ну, определенная синхронизация, потому что для того, чтобы возникла на фоне отношений коммуникация, нужно синхронизироваться. И для этого, соответственно, и кому-то быстрому нужно уменьшить свою скорость, кому-то медленному увеличить, кому-то диапазон сузить, кому-то расширить и так далее, и так далее. То есть люди приспосабливаются друг к другу. Сноска. Бывают ситуации, биологически обусловленные, когда приспособление оказывается очень сложным. То есть, например, если мама энергичная, стеничная, гипоманиакальная, загадочные слова, да? Или ничего? Сойдет. Сойдет. Ну, то есть, если мама очень активная, энергичная такая.
Никогда не устает.
Вот, хорошее дополнение. Вот. А ребенок, наоборот, у нас астеничный, сензитивный.
И чувствительный, и быстро устает.
То, соответственно, тогда им очень сложно найти контакт друг с другом. Тогда вот в этой природной ошибке, которая свела их вместе, заложен такой отношенческий конфликт, который делает для ребенка эти первичные отношения очень сложными. И тогда он может проявить свою власть только в том, что он будет сильно тупить, медленно развиваться, сопротивляться разным проявлениям и так далее. То есть, в принципе, это один из механизмов возникновения таких аутистических защит. Вот. Опять-таки, это не то, что кто-то виноват. Мама не виновата, что ей вот это вот медленное существо вот, досталось. Да. Вот. И ребенок тоже не виноват, что вот такая вот ситуация возникла. Вот. В этом смысле первичные отношения – это самое важное. Важность первичных отношений, она отражена в очень большом психоаналитическом направлении теории объектных отношений. То есть только там отношения описаны как объект. То есть как, соответственно, формирование какого-то объекта и удержание этого объекта. Ну и дальше, соответственно, там про объект многие характеристики могут быть. Что объект стабильный, нестабильный там, соответственно, ну и так далее. Много всяких вариантов. Не буду сейчас углубляться. Вот. Дальше. Имеем дело мы, в общем, ну, в силу специальности такой психотерапевтической. Ну, некоторые люди занимаются детьми, конечно, вот, но большая часть занимается взрослыми. И тогда мы имеем дело уже не с тем человечком, для которого вот это вот первичное отношение занимает, ну, огромное количество в его жизни, ну, то есть больше половины вообще всех контактов. А мы имеем дело уже со взрослым человеком, у которого вот это вот дерево его отношений, вот, или, как вначале называли, это вот путаница теперь произошла, потому что называлась социальная сеть в старой социологии. То есть у каждого человека есть такая вот сетка отношений, через которую, соответственно, получается социальная поддержка. Эта социальная поддержка, она получается в основном в двух формах. Одна форма – это материальная поддержка, информационная, финансовая, там, помощь, обучение чему-то и так далее. То есть такая вот инструментальная материальная поддержка. А вторая – эмоциональная поддержка. Вот, они различаются по вопросам из старых социологических тестов, по которым, соответственно, делались эти самые системы социальных отношений каждого человека. Ну, в одном случае это вопрос, что вы там переезжаете из одного места на другое, кого бы вот из своих знакомых и друзей, родственников, вы могли бы пригласить, чтобы они помогли вам переехать. Ну, вот пример такого. Вот, пример второго. Значит, у вас случилась какая-то радость, с кем бы вы хотели поделиться. Или у вас там случилась вот какая-то неприятность и так далее, к кому бы вы обратились. Ну и в этой модели тогда у нас психотерапевтическая работа такая, то есть частная психологическая практика скорее, выглядит следующим образом. Соответственно, практикующий психолог получает материальную поддержку, финансовую, а сам, работая как трансформатор, гудит и превращает ее в эмоциональную поддержку. То есть, вот, например, была такая модель. Ну, в соответствии с этой моделью, например, говорили о том, что психологи не дают советов. Ну, это не всегда так. Иногда дают, но только нужно очень хорошо подумать перед тем, как давать, потому что это может быть расценено как вмешательство в жизнь человека. Вот. Дальше. То, что касается вот этой вот взрослой системы отношений. Итак, у нас есть уже эта система отношений, которая в общем работает. И в общем человек оказывается поддержан. Иногда у него возникают какие-то блокировки. Ну, например, из-за того, что этот человек очень аффективный. Из-за этого у него достаточно легко разрываются отношения. Или они как-то искажаются, становятся из дружественных, враждебными, еще какие-то. То есть много каких-то драматических таких изменений. Вот. И тогда, ну, человеку довольно трудно в системе отношений. Она у него все время меняется, она у него очень напряженная. И так далее. И тут мы обнаруживаем первый критерий, по которому определяется пограничное расстройство личности. То есть это стремление, ну, нахождение вот в системе очень эмоциональных, часто меняющихся, аффективных вот отношений с разными людьми. В этом жить довольно тяжело, но люди приспосабливаются, ничего, и живут в этой системе как-то. Тоже помогает. Вот. Ну и вот, например, в эту систему у нас включается тогда практикующий психолог, в скобках психотерапевт. Я чаще буду говорить практикующий психолог, потому что психотерапевт – это очень нагруженное какое-то понятие. Вот. И тогда возникают отношения. Отношения, которые обозначаются как терапевтические отношения. И есть следующие особенности. Во-первых, они возникают в действующей системе отношений. И в этом смысле они и влияют тоже на всю эту действующую систему отношений. То есть уже если человек включился в такую психологическую работу, то его система отношений как-то меняется. В силу чего? В силу, например, такой важнейшей даже характеристики, а вот я упомянул тут пограничное расстройство личности, для них это в первую очередь важно, это сеттинг. То есть то, что у нас эти отношения осуществляются в определенном формате. То есть длительность их вот такая, там 50 минут, например, частота вот такая раз в неделю, это одно и то же время и так далее. То есть эти отношения, они тогда возникают вот в этой системе очень эмоциональных насыщенных отношений, как стабильные. И если они стабильные, то постепенно такая же стабилизация начинается во всех других секторах этого самого поля. То есть отношения у этого человека стабилизируются, они становятся более регулярными. Но есть большой минус, что мы же все живем в очень такое нестабильное время, да, и поэтому наступает время отмен, там наступает вопрос о том, о переносах, о пропусках каких-то, о том, что у нас вот сеть оказалась какая-нибудь нестабильная, и выключились. Вот если я психотерапевт, учитывающий вот эту работу с отношениями, то я иной раз от этого хватаюсь за голову. Потому что это то, что является, например, в том случае, если мы работаем с человеком, у которого отношения зависимые, вот, то это очень сильная провокация. То есть вот подобная обстановка, она провоцирует, ну, например, я не знаю, срывы у людей, скажем, ну, чтобы не говорить о химической зависимости, ну, например, с игровой зависимостью. Вот. И в этом смысле я тогда как терапевт сам оказываюсь тоже в очень сложном положении, потому что это изменение ритма работы, изменение формата работы. Даже если оно по моей просьбе, оно все равно меня очень нарушает. То есть мне самому нестабильно и неспокойно вот в такой ситуации, которая возникла сейчас. Ну, потому что есть другая сторона отношений. Отношения – это всегда между кем-то и кем-то. Вот. И в отношениях клиент-терапевт, клиент-терапевт, и также терапевт-супервизор, тоже устойчивые отношения. Вот. В этих отношениях получается, что поддержку-то получают обе стороны. То есть если у нас, если я могу соблюдать вот этот сеттинг, работать каждую неделю, то я также как терапевт поддерживаю свою терапевтическую идентичность, поддерживаю свою терапевтическую позицию. И тогда у меня есть возможность вот в этой системе как-то замечать отношения, замечать то, что происходит, и работать с этими отношениями. Дальше. В психоанализе есть огромная тема под названием перенос. Это вообще основа аналитической терапии, то есть настолько важная, что без переноса работа невозможна. То есть в гештальт-терапии, в общем, люди говорили скорее, кто-то боролся с понятием перенос, кто-то говорил, что а зачем придумывать новое, если уже есть вот очень хорошее. Но речь в любом случае идет о более простом, наверное, механизме. То есть о механизме, скорее, который можно назвать перенесением. То есть перенесение прежних привычек, прежних способов обращения вот в те отношения, которые есть. И поэтому, когда я как терапевт включаюсь в отношения с клиентом, то, соответственно, в эти отношения переносятся все привычки клиента, которые, соответственно, у него присутствуют. И если в этих отношениях, например, возникли какие-то сложные, скажем так, процессы, потому что я не хочу сейчас говорить вот про эту пресловутую проективную идентификацию, вот всякие другие механизмы, ну, механизмы, которые вот осложняют с самого начала контакт, вот этот первичный контакт. Ну, например, куда-то нужно девать в этом первичном контакте агрессию. Вот. И дальше, как шутили, ну, давно, но это еще психоаналитики шутили, ну и вообще психологи, что для того, чтобы там ребенка как-то, ну, отучить от груди, есть, когда у него зубы вырастают, то есть два неправильных способа. Один неправильный способ – это терпеть, пока он кусает. И таким образом ребенок становится нечувствительным к той агрессии, которую он проявляет по отношению к другим, в том числе к тем, кто о нем заботится. Вот. А второй – шлепать, когда кусает. То есть тогда он становится робким и боится проявлять свою агрессию и активность в отношениях с другими людьми. А правильного нет.
Вот. Да, поэтому не рекомендуют, мне кажется, пораньше отключать от груди, примерно 9 месяцев, пока еще зубов немного.
Да-да-да-да-да, вот пока зубы-то не появились. Вот. И как быть вообще в этих отношениях? Потому что, ну, они очень многослойные. То есть, ну, например, сложная вещь такая была в наше время. Наверное, я сейчас уже попроще. Это отношения со стоматологом. Вроде и человек хороший, а в то же время что-то есть такое не очень. Вот.
Как психоаналитики объясняют как-то, почему стоматологи все время любят разговаривать с своими пациентами, когда у них открыт рот?
Да.
Это нечто садистическое.
Есть. Ответная реакция, да, как раз. Вот. Поэтому то, что происходит вот внутри отношений, оно может происходить либо когда человек подавляет как-то свои агрессивные импульсы или их трансформирует в какие-то импульсы такие, ну, дружелюбные, контактные, или наоборот, когда проявляет свою агрессивность. И тогда внутри вот этих терапевтических отношений клиент-терапевт происходит некоторое изменение, которая обозначается как такая естественная динамика переноса. То есть обычно клиент приходит вот, к практикующему психологу с позитивным переносом. То есть ему кто-то рекомендовал. Это позитивный идеализирующий перенос. То есть, что ну, вы мне поможете, конечно, вы же помогли там и так далее, и так далее. Вот и в течение какого-то времени идет вот этот идеализирующий позитивный перенос. То есть отношение как бы оказывается выше, чем реальное, а негативные импульсы подавляются. Потом, начиная с какого-то момента, происходит смена. И дальше тогда нашей задачей, как задачей вот терапевтической, является поддержание достаточно устойчивых отношений. То есть таких устойчивых, которые позволят не разрушить вот эту систему и пройти эту зону, когда будет негативный перенос. То есть, скорее, отрицание, зачем я это делаю, это же все равно не помогает, вот, что-то. Ну, в общем, как бы идет дальше какая-то агрессия в адрес терапевта. После чего, если все удается пройти, вот это переживание негативное, которое включено в... Ну, негативное содержание, вот эти, негативный контакт, негативные интеракции. Вот. Если отношения позволяют их удержать, то тогда вы можете выйти дальше на рабочую фазу. Рабочая фаза продолжается, ну, тоже какое-то определенное время. Она продолжается обычно до какого-то, ну, важного инсайта, каких-то важных изменений хороших. После чего в норме человек попадает в идеализирующий перенос. Опять вверх. Пошли вверх. Дальше потом опять вниз. Пошли вниз, дальше рабочая фаза, если все везет нормально. Дальше из рабочей фазы и опять. То есть вот это вот, чем дольше мы можем внутри этого находиться, тем больше меняются отношения у человека с другими людьми. То есть Ну, есть определенный соблазн, этап развития, когда происходит такой разрыв на хорошего и плохого. То есть, когда дети там говорят, типа, вот ты плохая мама, пусть плохая мама уйдет, придет хорошая мама. Вот. Вот такой вот разрыв. Разрыв, который там говорит, что вот этот психолог, вот он нехороший, я пойду к другому. Все, надо мне менять терапевта, вот, или супервизора, или еще что-то. Иногда можно, но иногда и достаточно часто это вот такой разрыв с идеализацией, что где-то там есть вот этот вот прекрасный человек. Это тот способ, которым люди, например, ну как бы вступают в отношения, их разрушают. Вот. И для некоторых это является ну, так большой проблемой, что как бы постоянно вступление в отношения, потом разрыв, потом опять вступают, только дошли до негативной фазы, разрыв и так далее. То есть в этом смысле, ну как бы это вечная такая, вечная подростковость что ли, ну или даже... Ну, такая вот неустойчивость всей этой системы отношений. Ну, и, соответственно, и собственная неустойчивость в результате всех этих вещей. Так, я чего-то себя совсем...
Хорошо.
Нормально пока, да?
Ну, немножко еще поговори, а потом...
Давай чуть-чуть, да. Давай. Вот. А дальше то, что касается этой системы отношений. Это очень интересная и такая самостоятельная, самодавлеющая структура, ну даже не структура, процесс самодавлеющий. То есть если, например, у меня были какие-то устойчивые отношения, в которых я получал ну, поддержку, например, тем, что там, ну не знаю, раз там в две недели, например, заезжал к матери, она потом умерла, то в моей голове раз в две недели будет возникать, ну, тоска, желание подъехать, поиск какой-то замены вот этого. Потому что это важно. То есть, когда в поле возникает, ну, какой-то устойчивый такой вот механизм обмена, ну, например, эмоционального обмена, чтобы не так драматично, скажем, с котиком, вот, который также, например, обмен был, все нормально, ну, кошка, например, а потом она ушла, не вернулась куда-то, ну, вот и нет кошки. И возникает вот этот эффект тоски, того, что чего-то не хватает, возникает некоторый поиск того, что где бы взять, вот нехватающие какие-то элементы, которые составляют мое «я». Потому что изначально то, что мы называем «я», это возникает как эхо того человека, который заботится обо мне. Ну, потому что в тех случаях, когда не было вот этого устойчивого человека, который бы заботился о ребенке, то личность, как правило, или не развивается, или претерпевает какие-то очень-очень сложные изменения, так разрушительные для дальнейшей жизни. То есть в этом смысле наличие других – это некоторое подтверждение моей идентичности. То есть кто я такой. И когда я теряю какое-то ощущение, вот это кто я такой, то я могу обратиться ну, к каким-то людям, которые поддержат там, мою идентичность. Ну, например, скажем, достаточно частая ситуация – когда человек, который оказывается, ну, претерпевающим, например, неудачи, и у него, ну, вы это у себя тоже посмотрите, наверняка есть. Есть у него какой-то друг, приятель, подруга, у которой все очень плохо. И вот когда у вас что случается неприятность, то часто возникает желание как раз связаться с этим вот другом или подругой, которая вот бедолаги, у них все плохо. Вот поговорил, и как-то легче становится. Вот. Например, такого способа, такого вида поддержка. Вот. Пожалуй, вот это вот действительно очень важная вещь. Потому что психолог, он является, ну, как бы другом, не другом, любимым, нелюбимым, там, важным, да, очень важным. Вот. И потеря своего терапевта по каким-то причинам, ну а что, бывают болезни всякие, еще что-то. Вот. Это очень такое серьезное событие, которое нарушает вот эту систему. Но в том случае, если эта система уже достаточно сбалансирована у человека, то, в общем, проще жить. Дальше, сбалансировать эту систему навсегда невозможно. Потому что, к сожалению, есть поток событий, происходит одно, другое в мире, да еще в придачу. И люди как бы, живут все дольше и дольше и меняются. Соответственно, у них меняются какие-то интересы, меняются какие-то возможности. Вот. И в этом смысле, когда это можно закончить и сказать, что вот моя система отношений совершенна, не знаю, на том свете, наверное, только. Потому что так все время полезна вот эта поддержка. И поэтому то, что касается работы такой психологической, психотерапевтической, то это не то, что вот экстренная работа, что-то у человека не в порядке, вот мы ему там, как-то помогли найти способ эмоциональный разрядиться, построить какие-то отношения, ну и до свидания, все в порядке. Ну, конечно, до свидания, но при этом нет никаких гарантий, что дальше там не возникнут новые вопросы. И опять-таки эти вопросы можно решать и в этих устоявшихся отношениях. И поэтому устойчивое отношение между клиентом и терапевтом – это очень большая ценность. Вот терапевты, когда обсуждают, то люди, с которыми они работают, могут сотрудничать много лет – это такое ощущение ценности. То есть, что ценность, она не тут и не тут, она между, она вот в этих отношениях. Вот, пожалуйста. Хватит?
Хорошо, я даже немножко загрустила.
Да.
Попробую продолжить. Данила такую какую-то объемную, что ли, дал картину того, как устроены отношения, а я подумала, что мне было интересно выделить какие-то вот конкретные вещи, с которыми мы сталкиваемся в работе, и как мы можем узнавать вот эти... Не знаю, можно назвать их вот паттерны отношений или, например, какие-то привычные способы устанавливать связь, да, вот, с которыми люди к нам приходят, и мы, естественно, с ними работаем. Да, но я подумала вот, и выделила, может быть, конечно, не все, но какие-то, может быть, интересные для меня фокусы, которые могут помочь, или призмы, через которые можно посмотреть на то, что происходит, на то, что человек приносит, и как он... вообще ведет себя, да, и через это понимать и про то, как устроены его вот первичные отношения, то, что сказал Данила, и вообще какая-то система отношений, и опереться на это для того, чтобы, может быть, создать что-то новое между нами, в клиент-терапевтических отношениях, создать что-то новое. Я выделила несколько вещей. Первый такой вот аспект, который мне кажется важным, это... Я подумала, что, что такое хорошие отношения? Это отношения, которые нас могут, наиболее полно вместить нас, в которых мы можем очень разнообразно быть проявлены и быть узнаны, быть приняты в этой проявленности. Да? Нас не оставят, нас не отвернутся. Вот, и... тогда мы, переживаем наши отношения как хорошие. Да? В противовес этому мы можем видеть, что в какие-то моменты или какие-то отношения устроены таким образом, что в них мы оказываемся в каких-то, например, определенных ролях, в каких-то ролевых позициях или довольно быстро туда попадаем. Вот. Мы можем сказать так, что, может быть, мы играем какую-то игру. Играть это вообще, мне кажется, важно, да, когда есть некоторая игра, возможность как-то то в одно поиграть, то в другое. Но бывает устроено так, что вот, например, пара, ну вот какие-то люди, они зафиксировались, как будто немножко они все время эту игру гоняют, вот как бы тут вот, все время одно и то же, да? И в этом плане они даже так и говорят. Так, все это я уже знаю, все это чем закончится, вот все уже у нас началось, это обязательно закончится этим. То есть есть некоторая такая повторяемость, с которой невозможно выйти. И иногда бывает так, хотя, мне кажется, чаще всего бывает так, что мы можем даже меняться ролями. Например, ну, не знаю, чтобы так для примера, вот какие бывают, вот мы, как мы играем, например, что кто-то обиделся, а кто-то виноватый, например, да? И, например, чтобы не быть виноватым, так как варианта два, можно быстрее обидеться, например. Так что первый обиделся, тут уже все, как бы, вот, все, я уже обиделся. Вот. А другой говорит, нет, я обиделся, то есть хочет забрать себе эту роль. И вот начинается какая-то такая тупиковая, можно сказать, коммуникация, но при этом очень прочная, да, то есть вот нет ничего прочнее, мне кажется, отношений, в которых один обиделся, а другой чувствует вину, люди иногда уже разведутся, 10 лет уже в разводе находятся, и все, они переживают как бы вот такую очень сильную связь вот с человеком, с которым, или, например, с родителями, так может быть, очень долго, да, вот это все, всю жизнь может длиться. Вот, то есть вот тогда, если мы видим, или если мы предполагаем, что у человека есть некоторая, давайте назовем это в кавычках, любимая игра, потому что на самом деле, когда он в нее играет, конечно, он страдает и не чувствует себя иногда хорошо, вот иногда есть в этом какое-то, конечно, определенное удовольствие. Вот. Но, естественно, мы предполагаем, что эта игра, в эту игру он захочет играть с нами, ну вот, на терапии, да? Даже не то, чтобы захочет. Вот, захочет — это все-таки какой-то волевой акт. А мы говорим о том, что часто ведь это какие-то бессознательные вещи, которые просто вот появляются и начинают происходить. Да? И люди так и говорят: «Господи, ну что ж такое-то? Опять все вот это вот, опять и здесь, и вы, что ли, будете теперь вот...» То есть вот и вы будете теперь высокомерно сидеть, как бы вот смотреть на меня презрительно, и я буду опять чувствовать это унижение, например, да? И тогда мы думаем, вот это как бы волевая модель, да, когда есть, например, можно говорить про такие полярные вещи, да, вот, потому что они просто виднее. Например, если один униженный, а другой такой высокомерный, например. Или, не знаю, этот человек будет говорить: «Господи, какой вы прекрасный человек, вы просто эталон всего, не то что я, полное ничтожество», например. Или наоборот будет говорить, тоже можно. Да? И тогда мы видим, что здесь другая игра разыгрывается, да? Когда есть кто-то прекрасный, и есть кто-то совершенно бездарь какая-то просто, вот, которую, значит, которой нет места. И так далее. И мне кажется, это очень важный фокус, с которым мы много очень работаем в терапии, когда мы обнаруживаем вот эти вот паттерны, мы обнаруживаем себя включенными в какие-то вот такие определенные отношения. Как правило, как мы можем узнать вот это, что мы оказались внутри? Мы можем испытывать безнадежность, тупик, все, мы ничего не можем сделать, как бы все, надо просто заканчивать это все. Да? Почему? Потому что у нас есть только два варианта. Мы находимся внутри определенной схемы отношений. Очень часто, например, это очень частая игра. Да? Это вот когда, например, есть такой человек беспомощный, который... Она очень подходит просто для клиент-терапевтических отношений. Есть человек беспомощный, который ничего не может, никак не может справиться с чем-то. Да? Есть кто-то всемогущий, например, терапевт. Да? Легко, ну, легко как бы прийти к такому человеку, которого так вот увидеть. Да? И вот, соответственно, этот терапевт всемогущий со всех сил старается как-то помочь этому беспомощному человеку, чтобы он стал хоть как-то вот вообще немножечко каким-то тоже как бы вот что-то мочь, и ничего не срабатывает, да, и все, и уже я уже устал, почему же он все время страдает и страдает. То есть вот этот тупик, да. И очень важно, чтобы мы могли, как мы можем выйти, выход есть, как мы можем выйти из этого тупика. Только через обнаружение этой модели или этой игры. То есть для этого мы, когда мы обучаемся терапии, мы говорим о терапевтической позиции. А что такое терапевтическая позиция? Терапевтическая позиция – это в том числе способность посмотреть на какую-то коммуникацию со стороны Иногда мы говорим, что это такое, такая метапозиция. Иногда мы говорим, вот мы развиваем такое наблюдающее эго. Вот. Но наша задача как бы поддерживать осознавание человека, чтобы и он мог постепенно выходить в эту третью позицию и обнаруживать, а что за игра происходит. А что за игра происходит? А почему я опять в нее включился? А чего она меня защищает? А что она мне дает? А могу ли я выйти за ее рамки? Вот мы можем выйти во что-то новое, только увидев то, как оно есть, да, то, как оно устроено сейчас. И в терапии происходит подобным образом. Когда мы вовлечемся как терапевты в какую-то модель, вот, которую приносит из своей жизни нам клиент, мы окажемся внутри, мы почувствуем ее, и мы ее опишем. Почему? Потому что очень важно ее описать как-то, потому что для этого нет слов. Люди обычно не очень понимают, что это такое. Да? После этого только мы можем попробовать как бы, ну, какую-то другую, ну, не знаю, позицию. Можем попробовать удержаться от чего-то, можем попробовать сделать что-то по-другому. Да? То есть таким образом может расшириться некоторый репертуар действия в определенной ситуации для этого конкретного человека. И когда у этого человека появляется новый опыт, соответственно, этот опыт может быть, ну, не сразу, через какое-то количество итераций, вот, он может быть привнесен в жизнь. Следующий момент, который мне кажется важным, это на что мы можем смотреть, и что является некоторым, может быть, маркером хороших отношений. Это некоторая свобода изменения дистанции. Да? Вот мы говорим так, что хорошие отношения – это такие отношения, в которых я могу быть близко, я могу подойти, я могу опереться, я могу напитаться, я могу что-то быть в какой-то совместности, но потом, конечно же, я пойду, отойду и пойду вот в мир, там же есть еще очень много интересного, и как бы я там покажу, и там тоже чем-то напитаюсь, и потом я опять вернусь. И в общем, есть некоторая вот такая свобода передвижения туда-сюда, и именно это мне дает ощущение, что вот и хорошо, какие хорошие у меня отношения. Соответственно, когда мы говорим о том, что что-то не срабатывает, да, что может не срабатывать. Например, не знаю, большую тревогу, иногда это называют сепарационной тревогой, да, вызывает у человека вообще мысль даже иногда не то чтобы действие, о том, что ему вообще-то хочется, захотелось, например, отойти куда-то от своего объекта, своей привязанности, от близкого человека. Да. Это вызывает очень много каких-то чувств. Страхов, да? Почему? Почему? Вот. Давайте по-другому скажу. Не почему. Что мы думаем, когда терапевты, значит, видят это? Что иногда бывает, думает терапевт, что так, этот человек, он не очень автономен, он не самостоятелен, он как-то какие-то проблемы вообще с опорой на себя, да? Ему нужно, обязательно его надо поддержать в том, чтобы он мог вообще как бы, как, вот, не знаю, там, быть в этом плане свободнее, да, и тогда начать работать над тем, чтобы все время поддерживать эту как бы отделенность, и говорить, иди, оставь свою маму, которая давление, потому что ты уходишь, а у нее давление 150 на 100, ну ты ничего, ты иди все равно. Ну там, не знаю, вот я сейчас утрирую, конечно, чтобы просто передать некоторую суть. То есть мы думаем о том, что видимо, мы как-то, может быть, даже несознательно думаем, мы предполагаем, что, видимо, например, в каких-то вот ранних, прежних отношениях этого человека, возможно, не хватило поддержки для того, чтобы он мог как бы отходить, отдаляться. Да? Возможно, например, он был очень нужен своим родителям, чтобы поддерживать некоторую стабильность этой системы. Да? Возможно, он был нужен для того, чтобы как-то их эмоционально все время стабилизировать, да? Ну, то есть наверняка, да, мы думаем. И, конечно же, тогда, возможно, он как бы был наказан за то, что он пошел, не знаю, вечеринку с друзьями и остался там, не знаю, помогать маме, допустим, или что-то такое, да? То есть мы думаем о том, что как бы вот сама идея отдаления, она настолько вот связана для человека с таким наказанием, с вот ощущением, что потом будет что-то плохое обязательно, потом надо как бы что-то решать. Да, что он, конечно, оказывается очень остановлен. И мы можем работать на то, чтобы вот его поддерживать в этом. Но, мне кажется, есть еще один аспект, который я меньше его вижу, но мне кажется, он очень важен. Вижу, в смысле, в размышлениях, да, когда вот терапевт размышляет. Я думаю, что еще важный момент, который может приводить к такому, такой сложности, вот этой потере этой свободы, состоит в том, что у человека не то, что было мало поддержки в том, чтобы он отделялся, у него было, возможно, мало опыта хорошей зависимости. То есть он как бы, это как вот ребенок, который, например, он еще не напился, не наелся, а его уже, у него уже грудь забрали. Ну почему забрали? Потому что, например, там нету там, например, больше ничего, или не знаю, потому что некогда и так далее. То есть иногда мы думаем о том, что вообще-то у человека... Где-то я как-то читала, да, что вот дети, которые долго не уходят от родителей, вот часто считается, что этим детям не хватает автономности, и это правда. Но как будто бы эти дети все пытаются что-то как-то доесть, как будто бы, да, вот доесть вот что-то из груди, в которой уже ничего нет. Вот, то есть как бы мы говорим о том, что очень важно в терапии с этим человеком дать ему, ну как на некотором этапе терапии, дать ему это ощущение хорошей зависимости, что он может нуждаться, что он может опираться, что он может, не знаю, там, переживать, питаться настолько, чтобы почувствовать, вот как Данила говорит, какое-то ощущение надежности. Да? И тогда у нас совершенно другая стратегия работы. Наша стратегия работы не в том, чтобы мы все время этого человека подталкивали, чтобы он что-то шел и делал, потому что в этот момент мы как бы повторяем его, ну как бы систему отношений, что очень рано, когда он еще не был готов, ему уже говорили: иди делай сам, да? И тогда мы делаем другое, мы как бы предоставляем некоторую как бы, ну, вот, возможность зависеть. И это бывает не так просто для терапевтов, да, как вы понимаете, потому что это может вызывать ощущение какое-то, что все, сейчас я просто не выберусь из этих отношений, все, теперь я, не знаю, там, я буду до смерти, как бы теперь встречаться с этим человеком. Это страхи некоторые, страхи поглощения, да, может быть, как обратная сторона. Важно быть к этому чувствительным, потому что на самом деле это просто скорее некоторые страхи. Вот, но это также... очень важный аспект, с которым мы работаем, который проявляется в отношениях. Еще немножко успею. Бывает так, что... Еще один, наверное, момент, связанный с такой вот эффективностью. Он немножко тоже про это говорил. С эффективностью, связанной с тем, что, например... Так, фрустрация, вот как бы дефицит, который там человек испытывал в тот момент, когда он, не знаю, в детстве, да, она была гораздо больше, чем он мог вообще переработать. Как-то, да, вот переработать, это как если бы, например, как вот говорят, как надо оставлять ребенка. Вот мы оставляем ребенка, и если у него уже внутри есть какой-то образ матери, вот если он уже как-то успел что-то создать, то он какое-то время на этом едет. Он как бы, как говорят, галлюцинирует, да, он ее представляет, ну что-то вот. Представляет, что она придет, и он нормально держится. А потом у него заканчивается как бы бензин, и он начинает уже погружаться в хаос как бы вот этого небытия, все пропало, ничего нет и так далее. И так далее. И тогда происходит очень сильная такая вот фрустрация. Вот. И иногда мы оказываемся, к сожалению, в такой ситуации, когда мы в какие-то моменты, например, нашей жизни, можно, скорее всего, там ранние, да, детские, мы оказывались чрезмерно фрустрированными. И способ адаптации, который человек выбрал, да, это некоторая вообще изолированность. То есть он настолько уже зол, как бы он настолько вообще в такой ярости находится на вообще этот мир, да, который вот не предоставил ему ничего нормального, что он просто говорит, Все, я уничтожу его. Я уничтожу, я вообще не буду ни с кем связываться. Все это закончится плохо. Да? И тогда мы имеем, что мы имеем в терапевтических отношениях? Мы имеем в терапевтических отношениях такого человека, который к нам приходит, но он уже зол на нас просто потому, что он к нам должен был прийти. Он пришел, и он нас ненавидит буквально за то, что он как бы не может без нас обойтись. Но, конечно, тогда он будет, компенсировать это чем? Он будет всячески нам рассказывать про то, что мы вообще совершенно все это здесь как бы не нужны, ему никакие отношения, о чем мы говорим вообще. Он просто пришел, чтобы мы ему решили его какую-то проблему. Ему ничего не подходит, что здесь происходит, да? И так далее, и так далее. То есть ему будет очень сложно справиться с тем, что люди нужны. Вот, ну, вот с этим, да? И, конечно, мы будем, ну, очень как бы вовлечены в это, и мы будем переживать очень большую гамму чувств, да, и мы будем тоже злиться, и мы будем говорить, как же так, я же все для тебя, почему же такое, и мы будем говорить, как же я совершенно не важен, ведь я же, то есть вот я же хочу, вот, то есть мы будем, естественно, реагировать так, что мы, ну, как сказать, мы будем реагировать на эту агрессивность. Ну, и тогда наша задача в том, чтобы, опять же, быть, ну, как сказать, вот быть плохим объектом, может быть, вот как раз можно было это бы соотнести с негативным переносом или с негативным этапом терапии, да, как, про который мы, доктор Данила говорил, что пока мы не окажемся таким плохим объектом, не будем это выдерживать, не будем, как мать иногда, которая ничего не может лучше сделать, чем просто сидеть и как бы вмещать в себя вот эту вот как бы ярость, какую-то неудовлетворенность ребенка, то, что больше ничего не сделаешь. Такова реальность, она не может. Как бы, да? И тогда вот там очень сложная предстоит работа, и мы ее делаем. Вот, и мы ее делаем, и тогда мы также можем создать какой-то новый опыт. Вот, то когда мы оказываемся рядом с человеком, который говорит, как это, я гналась за вами 3 дня, чтобы сказать, как вы мне безразличны. Вот, мне кажется, это вот про это. Вот, ну и таки, ну, тогда, если такой человек говорит, так если спросить у него, что ты хочешь, чтобы я ушел, он скажет, нет, сиди и слушай. Да, то есть очень важно, чтобы мы не уходили. Очень важно, чтобы мы рассмотрели за этим, ну, отчаяние, может быть, этой злостью, вот как бы все равно, тем не менее, желание... Ну, связи, желание оказаться с кем-то, кому-то привязанным. Одна минута, но я еще не успела рассказать все, что я хотела сказать.
Я
еще
не
успела. Ничего. Тогда, наверное, все.
Нет, скажи. Ну, что там, минута-две, нормально.
Давайте я просто назову, я хотела еще один рассказать про еще один аспект, но я вам его просто назову, чтобы вы... Может быть, это вам поможет также ориентироваться. Еще один, как бы, мне кажется, момент такой связан с тем, что вот, мы можем смотреть так, что вот мы видим вот, в отношениях, которые у нас развиваются, что, например, там что-то очень яркое, там чего-то очень много, а другой аспект, что мы понимаем, что там чего-то нет. Вот что вот то, чего много, увидеть легче, а то, чего нет, как бы увидеть сложнее. Это примерно как дети, которые, например, вот не знаю, жили в ситуации, где очень такие дистантные отношения в семье, да, и они не очень понимают, чего они лишены, потому что у них не было вот какого-то эмпатического отклика. И тогда они просто ощущают, что чего-то не хватает. Вот. Или, например, какая-то ситуация, когда человек настолько отделен от своей эмоциональности, от своих чувств, что он не может вам описать, что ему нужно, просто потому, что у него нет опыта. Вот мне кажется, что это, возможно, это не очень ясно сейчас, не успею вам сказать про это яснее, но мне кажется, это очень важный момент, чтобы мы просто как бы попробовали это замечать. А чего нет? Чего нет, как бы, когда к нам человек приходит, чего не появляется между нами? Вот, и иногда только через то, что появляется в клиент-терапевтических отношениях, например, вот в моем примере, какой-то эмпатический отклик терапевта, например, какая-то затронутость, о которой мы сообщаем, только этот опыт дает человеку возможность обнаружить, что же ему нужно. Вот. И после этого, как бы, ну, не знаю, там, оплакивать, может быть, то, что до этого не случилось. Вот я, пожалуй, на этом остановлюсь. Да, я буду что-то.